Бандарка Лия Васильевна. Фонетика современного русского языка. Словесное ударение. Лекция пятая. Говоря о словесном ударении, необходимо прежде всего определить его функции. С точки зрения общей фонетики, словесное ударение может выполнять три разных функции. Это, во-первых, образование фонетической целостности слова, оформление слова как единого целого, цельнооформленного явления. Вторая функция, о которой говорят относительно ударения, это различительная функция ударения, то есть способность слова различать разные слова. Эта функция в русском языке выражена довольно слабо и нерегулярно. Есть такие пары слов, которые различаются местом ударения. Пили-пили, муку-муку, дама-дама, вазы-вазы. Но это, как мы видим, совершенно случайные слова, случайные пары, они никак между собой лингвистически не связаны. В отличие, например, от английского ударения, где в зависимости от места ударения одно и то же слово может иметь грамматическое значение существительного или глагола. Вот там действительно можно говорить о важной различительной функции ударения. Повторяю, в русском языке она выражена в редуцированном виде. И, наконец, можно говорить о разграничительной функции или делимитативной функции ударения, которая проявляется в тех случаях, когда ударение падает или на первый, или на последний слог слова. Такое ударение позволяет точно определить количество слов в высказывании, то есть позволяет фразу высказывания разбить на слова. Поэтому говорят о разграничительной или делимитативной функции. Ну, например, в чешском языке ударение всегда падает на первый слог, и по числу ударений вы можете, даже не зная чешского языка, точно всегда определить, сколько было слов в этой фразе. Русское словесное ударение, повторяю, в основном используется, служит образованию фонетической цельнооформленности слова. И несмотря на то, что у него только одна функция, сложностей с определением, с изучением, с интерпретацией этого явления очень много. Но прежде всего, русское словесное ударение ведет себя очень свободно по отношению к слову. Во-первых, оно может находиться на любом слоге слова, на первом, втором, третьем, четвертом, на каком хотите. Во-вторых, оно может находиться на любой морфеме, на префиксе, корне, суффиксе, флексе. В-третьих, оно в пределах одного слова в разных словоформах может тоже менять свое место. Город, ну, города. То есть вообще, с точки зрения иностранца, изучающего русский язык, русское словесное ударение есть что-то неуловимое совершенно. Правда, вот такое непостоянство места ударения характеризует только в основном самую частотную лексику. Есть, конечно, более сложные правила установления места ударения в других категориях слов, но на уровне той лексики, которой пользуется человек в своей обиходной жизни, проблема определения места ударения очень сложная проблема. Кроме того, словесное ударение может не только переходить с одного слога на другой, с одной морфемы на другую, оно вообще может уходить со слова на другое слово. В этом случае образуются так называемые фонетические слова. Ну, самое обычное, самое заурядное, распространенное – это когда служебное слово является безударным, а ударение на полноценном грамматически самостоятельном полновесном слове, на даче, об этом. Это, значит, все равно получается одно слово, хотя пишется и через пробел, но на даче – это одно фонетическое слово. Но бывают и такие случаи, когда ударение перетягивает на себя служебное слово, например, «за город». И опять-таки, одно слово, несмотря на то, что лексически значимое слово грамматически самостоятельно не имеет ударения, а ударение на служебное слово падает. Кроме вот такого явления, как образование фонетических слов, существует еще и так называемое побочное или второстепенное ударение, которое возникает при образовании сложных слов. Сверхъестественный, одиннадцатиэтажный. Значит, какое-то ударение более сильное, а какое-то более слабое, побочное ударение. Нам интересно рассмотреть, каковы способы выделения ударного элемента на фоне безударного. Ударение, в отличие от свойств сегментных единиц фонем, аллофонов, ударение является признаком так называемым супрасегментным. Оно распространяется на целое слово, поскольку оно объединяет все слово в одно целое. Но прежде всего есть какие-то фонологические способы обозначения ударения в слове. Вот мы говорили уже о том, что для гласных сильной позицией является позиция под ударением. Что это значит? Это значит, что в ударных слогах возможны все шесть гласных, а в безударных слогах невозможны гласные О и Э. В исключительных случаях, в редких случаях, они бывают слабоударными, а, как правило, эти гласные безударные. И тогда оказывается, что в безударных слогах возможно не шесть гласных, а только четыре. Что касается фонетических свойств ударения, то в русистике существовало долго неверное мнение, что русское ударение по своей природе динамическое, что ударный элемент произносится с большей силой выдоха, с большей напряженностью, и поэтому ударный гласный получается более громким. Исследования реальных фонетических характеристик показали, что это заблуждение. И, кстати, этого заблуждения придерживаются до сих пор многие специалисты, не являющиеся специалистами в области фонетики, и, в частности, экспериментальной фонетики. К слову, вспомню такой интересный случай, когда только начинались работы по синтезу речи, и один специалист в области синтеза просинтезировал слоги «му» и «ку», и пришел на кафедру фонетики с просьбой, с таким вопросом, вот, он хотел бы из этих двух слогов склеить два разных слова – муку и муку. Как вот ему сделать, чтобы получились такие разные слова с разным местом ударения? И тогда ему сказали, что русское ударение динамическое, сделай погромче «му» будет «муку», сделай погромче «ку» будет «муку». Когда он это сделал, на синтезированных гласных это сделать легко, провел эксперименты со своими испытуемыми, пришел и, загадочно улыбаясь, сказал: «Да, когда громче гласные «у» в слоге «му», то 50% испытуемых слышат «муку», а 50% – «муку». Зато когда громче гласные «у» в слоге «ку», то 50% слушают «муку», а 50% – «муку». То есть обнаружилось, что громкость гласного – человеческое ухо носителя русского языка не может использовать как надежный признак определения места ударного гласного. И приблизительно в это же время над проблемой фонетических свойств словесного ударения работала Любовь Владимировна Златоустова, и у нее получалось, что ударные гласные как будто бы обладают большей длительностью, чем безударные. И дальнейшие экспериментально-фонетические исследования показали, что действительно это так. Основные характеристики, с которыми мы связываем восприятие, ощущение ударности, это длительность. Ударный гласный, как правило, наиболее длительный, а безударные гласные более короткие. Как бы ни называть вот это явление – количественные ударения или ударения при помощи длительности, существует очень интересная закономерность, по которой должны изменяться длительности ударных и безударных гласных, чтобы слово ощущалось как целое. Кстати, эту закономерность вывел еще в конце XIX века Потебня. Он, правда, не думал и не знал тогда, что это связано с длительностью. Он называл ударение, фонетические параметры ударения тонической силой. И вот он писал, что Если в четырехсложном слове, ну, например, сарафана, ударные гласные обозначить коэффициентом 3. Вот тоническая сила, будем считать в скобках для себя, длительность 3, то первый предударный можно обозначить коэффициентом 2, а второй предударный и заударный коэффициентом 1. И вот интересно, если померить длительности гласных в слове сарафана, то почти точка в точку эти длительности так и будут распределены. Если длительность ударного в слоге фа ударного будет там, 150 миллисекунд, то в первом предударном это будет около 100 миллисекунд, а во втором предударном около 50 миллисекунд. Просто идеальное соответствие. Но дело в том, что эта формула вот так в точности соответствует только такому слову, где все гласные – это «а», ударные и предударные, и заударные. Если гласные другого качества, то, конечно, изменения есть, но они немножко другие по своим характеристикам. Сокращение длительности безударных гласных, а мы говорим о том, что гласные, чем дальше они от ударения, тем они больше сокращаются. Вот это явление называется количественной редукцией. То есть ослаблением длительности. Количественная редукция гласных может быть очень большой, и она приводит к другому интересному явлению – качественной редукции гласного. Вот смотрите, если нам для того, чтобы произнести гласный «а», так открыть рот, сделать гласный нижнего подъема, нам нужно 150 миллисекунд в среднем «а». 150 тысячных долей секунды. Не так уж много, но и немало. А в слове сарафана после «с» между «с» и «р», вот во втором предударном слоге, на гласное отведено всего 50 миллисекунд. Мы за это время никак не успеваем произнести такой открытый гласный. И этот гласный во втором предударном слоге получается очень закрытый, почти что как «ы», сарафана, сарафана. Ну, в первом предударном он немножко подлиннее, и он больше похож на ударный гласный, но тоже все-таки он значительно редуцируется. Особое, конечно, внимание нужно уделить заударной редукции. Потебня тут не совсем точно отождествлял второй предударный слог в слове сарафана с заударным, потому что заударная редукция более сильная, чем вся предударная редукция. Это связано с тем, что слово вообще начинает произноситься всегда очень громко, а заканчивается всегда очень тихо. Любое слово мы начинаем с большой интенсивностью, а конец произносится очень тихо. Говорят о так называемой падающей динамической кривой слова. И вот у нас заударный слог произносится тихо, менее отчетливо, он безударный к тому же, и он по своим собственным фонетическим характеристикам совсем не похож на второй предударный. Экспериментально-фонетические исследования показывают, что все заударные слоги составляют особый вид редукции. Замечу, что для русской звуковой системы это очень важно. Русский язык – флективный язык, и грамматическая информация сосредоточена очень часто в заударной части слова. И вот оказывается, что именно эта заударная часть слова наиболее подвержена всяким фонетическим изменениям. Это слабая с фонетической точки зрения позиция. И поэтому поддержки, фонетической поддержки грамматических значений часто может и не быть. Мы с вами об этом говорили, когда рассматривали вот явление неразличения женского и среднего рода и других грамматических форм некоторых имен. Вот это точно так же вот видно и на примере характеристики заударной редукции. Ну, в результате того, что изменяется качество произнесения, вот «а» уже становится не «а», а «ы» такой, «и» тоже становится не такой передней, как под ударением, а чуть-чуть более оттянутый назад, а «у», наоборот, не такой задний, а чуть-чуть более продвинутый вперед. Говорят о том, что происходит так называемая качественная редукция. Значит, качественная редукция состоит как бы в недовыполнении артикуляторной программы, которая заложена для ударного гласного. То есть все безударные в той или иной степени недоартикулированы по сравнению с соответствующими ударными. Но и это еще не все. Не только это определяет особый характер безударных единиц. В результате того, что сокращается так сильно длительность, безударные гласные выступают просто иногда как какие-то такие гласные прослойки между соседними согласными. Они по своим характеристикам очень сильно зависят от окружающих согласных. Для ударного гласного такая сильная зависимость не характерна. Ну, например, если я скажу слово «сам», у меня после «с», конечно, гласный будет начинаться как более передний, в результате того, что язык там впереди где-то «с» произносит. Потом у меня все-таки будет какой-то стационарный участок «а-образный», а потом еще будет назализованный и такой перед «м» немножко огубленный. Но все-таки основная часть этого гласного несет информацию о том, что это гласный «а». Если мы рассмотрим в аналогичной позиции второй предударный в слове «самолет», то там никакой стационарной части, которая могла бы быть соотнесена с гласным «а» под ударением, нет. Там есть такой переход от переднеязычного «с» к губному «м», такое вот понижающееся как бы значение одной из существенных акустических характеристик. А если я возьму слово «пад», предположим, то у меня тоже там после «п» будет немножко огубленное начало «а», потом будет стационарный участок «а», а потом там чуть-чуть вперед продвинется из-за переднеязычного согласного «т». А в слове «потолок» у меня нет никакого стационарного участка. И наоборот, так сказать, полное изменение акустической картины. Так что если сравнивать два «а» в слове «самолет» и «потолок», они, во-первых, не похожи на «а», а во-вторых, они и друг на друга не похожи. Хотя мы обозначаем их обычно в транскрипции одинаково, это мы только обозначаем степень редукции тем самым. А фонетически это абсолютно разные звуки, поскольку их зависимость от окружающих согласных очень и очень велика. И вот эта неопределенность, эта подчиненность безударных гласных ударному и создает то целое, чем является слово. Ударный гласный, ударный элемент выделяется, а остальные как бы распластаны, разлиты по всему корпусу слова, и это создает фонетическую целостность слова. Конечно, не только на фоне безударных мы можем определять, является ли гласный ударным или нет. Мы можем, например, вот известную фразу, которую демонстрировал Щерба: «Тут брат взял нож». Все слова односложные, ни одного безударного слога нет. Но мы как-то ощущаем, что все слова ударные. «Тут брат взял нож». Почему мы это ощущаем? Ну, во-первых, есть некоторые фонологические причины. Во-первых, употребили «о», «нож», а мы знаем, что «о» только под ударением. Употребили «а» после мягкого, «взял». И мы тоже знаем, что «а» после мягкого только под ударением. Потому что если нет ударения, то уже будет не «а», а и «взимать». «Взял», но «взимать». Значит, вот две подсказки фонологических. А остальные какие же подсказки? Оказывается, что мы можем с вами хорошо различать редуцированные и нередуцированные гласные. Хотя для нормального облика слова характерно наличие редуцированных, и их отсутствие воспринимается однозначно. Если нет редуцированных, значит, это ударный гласный. И таким образом даже в односложном слове мы с вами можем хорошо определять, что этот гласный является ударным. Надо сказать, что отсутствие количественной и качественной редукции явно ощущается носителями русского языка. Ну, например, вот сейчас много звучит грузинская речь, русская речь грузин по телевидению, особенно в последние дни, тут в связи со всякими проблемами. И выступают люди в основном интеллигентные, хорошо говорящие по-русски, но известно, что у грузин нет количественной редукции, и там ударные и безударные гласные одной длительности. И они эту привычку переносят на русский язык. И безошибочно определяется вот этот акцент, потому что они произносят не сарафана, а сарафана. То есть все гласные одинаковой длительности. И это является приметой нарушения. Это уже не соответствует правилам оформления фонетической целостности русского слова. Таким образом, говоря о полезных признаках ударения, мы должны в первую очередь назвать длительность и качество ударения. Очень может быть, что в некоторых случаях бывает, что и громче он произносится в каких-то эмоциональных ситуациях, ударный, гласный, но это, повторяю, не обязательный признак. И последнее, на что я хотела бы обратить внимание, это то, что в потоке речи, во фразе, фонетические характеристики ударения очень зависят от того, какое место во фразе занимает это слово. Мы различаем так называемые сильные фразовые позиции и слабые фразовые позиции. Сильная позиция – это те позиции, где сосредоточена какая-то важная информация, где имеется специальные способы оформления этой позиции, то есть какое-то синтагматическое ударение, фразовое ударение. А слабая позиция – это та позиция, где слова как бы только подготавливают место для самого главного. Возьмем для примера какие-нибудь две фразы. Маленькие неприметные дома были совершенно не видны. Вот эти дома находятся в слабой фразовой позиции, где-то в середине фразы. Маленькие неприметные дома были совершенно не видны. А вторая фраза будет такая. Наконец, после рассвета мы увидели на другом берегу реки маленькие неприметные дома. Вот это дома в сильной фразовой позиции. И вот если мы такие слова, ну, можно там другие фразы составить, там и пили, пили, и вазы, вазы, там все другие, выделим из контекста, и попросим испытуемых узнать, что это за слово. Вот «дома» – это «дома» или «дама». Оказывается, что если слово находится в слабой фразовой позиции, то около 40% ответов будут неправильными. Человек не узнает это слово как «дома», а может написать, что это «дама». То есть слабая фразовая позиция нивелирует выраженность словесного ударения. И здесь мы переходим, вернее, должны упомянуть об очень важной стороне просодической организации речи, о соотношении просодии слова, вот словесного ударения, и просодии высказывания. Потому что фактически слово как таковое ведь никогда в чистом виде не выступает. Когда мы произносим отдельное слово, мы уже произносим фразу или как минимум синтагму. Вот я уже говорила, свой любимый дом, улица, фонарь, аптека, аптека, улица, фонарь. Каждое из этих слов выступает как самостоятельная просодическая единица. А когда оно включается в более сложную организацию, синтагму или фразу, там оно подчиняется закономерностям организации этой всей фразы. И с точки зрения типологии, что ли, возможных отношений, различают несколько видов включенности слова в просодию всей фразы. Ну, вот известный исследователь просодической организации разных языков Татьяна Михайловна Николаева противопоставляла, например, немецкий язык английскому, говоря о том, что в немецком языке слова независимы друг от друга, они как бы как бусинки нанизываются на ниточку, и получается фраза из более-менее независимых сегментов. Тогда как в английском языке слово полностью растворяется в этой интонационной картине всей фразы. С точки зрения Татьяны Михайловны, русский язык занимает какое-то промежуточное положение между немецким и английским, то есть слово и сохраняет свои особенности, но в то же время некоторые особенности теряет. Здесь я должна обратить внимание на то, что большая роль здесь отводится индивидуальным особенностям речи. Некоторые люди говорят, ну, так скажем, ближе к английской манере, то есть связывая все слова, и когда начинается только фраза, уже известно, какое место данное слово будет занимать во всем в общем облике этого высказывания. А некоторые люди говорят пословно. И опять-таки, если обращаться к нашему языковому опыту слушателей и зрителей телевидения, то мы знаем, что некоторые политические деятели говорят буквально таким образом. Соглашение будет подписано в случае удовлетворения всех наших требований. Вот это слова нанизываются, как бусинки на нитку. Так говорят не все, но некоторые. А другие говорят нормально, то есть включая слово вот в эту фразовую просодику. И в этом смысле я хочу привести такой пример. Если мы возьмем очень длинную фразу и попробуем определять, в каком месте нам будет ясно, с какой интонацией произнесена эта фраза. Ну, например, «Эта пожилая женщина приходится Тане тетей». Это повествовательная фраза. Мы, к сожалению, об интонации не говорим, но все понимают, что такое повествование. А можно эту фразу произнести другим, с другой интонацией. «Эта пожилая женщина приходится Тане тетей». Хотя теоретически, так сказать, повествовательность и вопросительность сосредоточены на последнем слове «тетей» или «тетей». Вот там различается движение тона, которое дает завершенное повествование или вопрос. Оказывается, что уже начиная со второго слова, слушатель, носитель русского языка, может узнать, что это будет, вопрос или повествование. Это вот как раз пример включенности просодии слова в просодию всей фразы. Уже на втором слове мы знаем, что это слово в вопросительной фразе или слово в повествовательной фразе. Но вопрос об интонации – это вопрос специального рассмотрения, вопрос очень сложный, интересный и очень важный не только для науки фонетики, но и для культуры русской речи.